«Итоги недели» с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка в офис».
Это интернет-канал «Фонтанку офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем в этот раз не с политики, как мы обычно с вами делаем. К политике потом вернемся. До нее очередь тоже дойдет. А начнем с культуры, тем более, что... У нас сейчас в Петербурге проходит культурный форум. Это такая большая дискуссионная площадка, где собираются деятели культуры и о судьбах этой культуры спорят. Вот, в частности, появился там и министр культуры, как же без него, Владимир Мединский. Выступил он с лекцией, на которой объяснил, наконец-то, почему в России невозможно снять такой сериал, как «Игра престолов». Пояснил он это в таком ключе, что в нашем, то есть в российском культурном архетипе заложена радикальность, сказал министр культуры. И русский народ стремится жить либо по правде, либо по кривде. Это я вот цитирую,
я понимаю, что вы цитируете,
цитирую автора. Да. Я знаю, что вообще вся эта сериальная история вам невероятно близка. Поэтому вот, ну, соглашаетесь с министром или будете сейчас спорить с ним?
Ну, там можно было бы, конечно, цитатку, значит, нашего дорогого министра дать и в более такой расширенной версии, но я думаю, что каждый, кто захочет, он найдет эти огненные слова, значит, отлитые в огненные строки. И... получит колоссальное совершенно удовольствие, как я получил, когда вчера я это все, значит, впустил внутрь своего воспаленного сознания. Согласиться с гражданином Мединским, конечно, сложно по ряду причин. Конечно, во-первых, это эстетически производит невероятное впечатление, когда министр культуры огромной страны начинает объяснять, чего не может эта страна. Знаете, больше всего, так, быстрее всего возникает ассоциация, когда импотент в борделе, так сказать, начинает объяснять, почему у него чего-то не получается. Это очень интересно всегда послушать, потому что подтягиваются вот свободные от работы, так сказать, все.
Вот, разговорного,
да,
жанра.
Да,
у вас,
да,
такие,
да,
аналогии.
Я такой, да, значит. Во-первых, когда я слышу, что некто, вроде бы гражданин нашей страны, да, значит, вроде бы министр даже нашей страны, и вот он говорит, что русский народ чего-то не может, мне в этом как-то мерещится расизм. Понимаете, потому что я всегда считал, что русский народ может все. Вот наш такой вот, особенно в сфере как раз вот культуры, понимаете, и вот это вот заявление о том, что вот мы чего-то такое не можем, потому что мы какие-то вот такие вот есть у нас особенности, это еще напоминает, знаете, такое, мы не негры, мы не можем выигрывать в баскетбол. Спорить с этим очень легко, потому что, знаете, во-первых, мы негры, вот, а что там говорить, у нас негритянских генов в нашу кровь влито достаточно, не будем там Пушкина вспоминать, хотя, так сказать, и почему бы не вспомнить, но, в общем, негритят у нас много влилось в наш народ, и у моего брата в классе учился, значит, парень, анекдот, да, по имени Егор, по фамилии, вы не поверите, Белов. Самый настоящий негритенок, так сказать, очень, так сказать, милый такой и симпатичный.
Баскетболист, нет?
Я не знаю, как дальнейшая судьба его сложилась. Я даже комбата одного помню, командира батальона, значит, в советской армии, тоже совершенно замечательного цвета парень, так сказать, виртуозно совершенно, матом ругался. Значит, поэтому мы негры, конечно. Вот. А во-вторых, мы выигрываем в баскетбол, и это показывали. Может, сейчас не выигрываем, а раньше, так сказать, выигрывали.
На футбол мы же не можем
Олимпиаду
выиграть,
выигрывали,
потому что мы не бразильцы.
Да, неправда. Все мы можем. Вопрос в том, вопрос в том, насколько правильно мы работаем по решению какой-то задачи. Да? Значит, во-вторых, мне, конечно, хочется сказать, что вот помимо расизма в этом заявлении, самый натуральный расизм, понимаете, это как говорят, что вот русскому народу нельзя давать право на покупку оружия. Вот американцы могут, да, значит, они, у них традиции, там у них то все. А вот если русским дать право покупать пистолеты в, значит, магазинах, то русские всех перестреляют, потому что они тупые, алкоголики, так сказать, и вообще. Вот у эстонцев можно разрешать, понимаете? Вот в Эстонии, где там, значит, русские тоже, кстати, живут в большом достаточном количестве. А вот у нас нельзя, потому что это расизм. Странно, что этого не понимает министр, странно, что это не понимают люди, которые как-то вокруг. Но да бог с ним. Но здесь хуже ситуация, потому что министр как-то плохо владеет еще и материалом, вдобавок ко всему. Я, как человек, который смотрел все сезоны «Игры престолов» и читал все книги Мартина, «Песни льда и пламени», не только эти, да, но могу сказать, что вот пространная такая вот размышления министра о том, что в сериале, дескать, все герои, они не пойми какие, и не хорошие, и не плохие, как-то так он, да, там, значит, говорил. Это ерунда. Он, видимо, не смотрел сериал, не читал книги, потому что там хватает и абсолютно положительных героев, и абсолютно злодейских персонажей, и действительно тех, по которым там трудно сказать, чего в них больше, хорошего или плохого, но это, собственно говоря, и есть такой признак нормальной литературы. Да, когда это вообще старый такой драматургический принцип, да, играй хорошее в плохом, да, играй плохое в хорошем, да. Мне в свое время Бортко Владимир Владимирович объяснял, он говорит, что интересно, когда вдруг добрый человек начинает творить какие-то злые дела, да, это сразу вызывает какой-то, так сказать, интерес, да, или когда злой персонаж вдруг начинает творить добрые какие-то дела, да, это тоже, так сказать, интересно, потому что предмет исследования художника – это всегда борьба добра и зла вот в человеке, да, в человеческой душе. Поэтому сказать, что персонажи «Игры престолов», они вот такие все непонятно какие, это, гражданин министр, вы, наверное, просто готовили форум, много работали и сильно устали, и поэтому как-то вот что-то такое исказанули. Второй момент заключается в том, что господин министр, вы ведь, во-первых, министр культуры, а во-вторых, вы доктор исторических наук, как-то у вас там все наконец-то устаканилось с этой вашей диссертацией, вас легализовали и канонизировали в этом плане. Но вы должны знать, что именно в русской истории огромное количество персонажей, которые, ну, так сказать, неоднозначные, прямо так скажем, да, к которым очень трудно подойти с какой-то одной оценкой, да, потому что они творили очень какие-то страшные деяния, да, и одновременно интересные и добрые деяния, да, и все такое прочее. И это нашло отражение свое в всемирно известной, прославленной русской классической литературе. Потому что практически вся классическая русская литература, она изобилует персонажами, которые не то что однозначно хороший, а тут однозначно плохой. Нет, как раз в основном это персонажи, которым трудно дать однозначно положительную или однозначно отрицательную оценку. Да? Ну, например, чтобы не быть голословными, а Онегин, он хороший или плохой? И тут начинается, а с одной стороны, а с другой стороны, а с одной стороны вроде не дурак, а с другой стороны зачем-то, так сказать, пристрелил Ленского, да, так сказать. А Печорин, он какой? Он хороший, плохой, какой он вообще, да? Сильно лучше, так сказать, Грушницкого, да? Ну, стреляет лучше, соображает быстрее, да, и все такое прочее. Очацкий. Пришел, все взбаламутил, так сказать, всех обложил, так сказать, и карету мне карету, да, так сказать, давайте-ка я сливаюсь по-быстрому. А князь Мышкин, извините, у Достоевского. Замечательный совершенно идиот, замечательный персонаж, абсолютно положительный человек. Приехал, переворошил все, напаскудил, оставил после себя, значит, совершеннейшие развалины, окончательно рехнулся, так сказать, и попал в швейцарский сумасшедший дом. Он какой? Я извиняюсь, он вот однозначно по кривде, однозначно по правде. Он какой? Ой. Это, понимаете, странно, да, так сказать, что наш министр культуры, он выдает вот такие вот допущения просто какие-то, да, совершенно невозможные, как мне кажется. У нас как раз наш национальный характер, он, вот когда говорят, загадочная славянская душа, вот она загадочна, когда она непонятна. Я понятно вам излагаю, да? Загадка заключается как раз в том, что ты не можешь зачастую определить свое собственное отношение, да? Вот как к этому относиться?
Это все понятно.
Понимаете, у меня любимый мой персонаж вот в русской литературе, да, это Григорий Мелехов. Он самый смелый, самый красивый, самый порядочный какой-то герой в Тихом Доне, так сказать, у Шолохова. Но это герой, который оставляет после себя только смерть, разруху и абсолютную какую-то вот собственную личную неуспешность, если хотите. Вот ровно за счет того, что он хочет оставаться смелым, порядочным, да, честным, да, там, каким угодно, да, там, открытым в своих чувствах и так далее. И каков же финал? А финал тот, что он выходит на берег Дона, все, что, все оружие, все кресты, все патроны бросает в прорубь. И идет постаревший, посидевший, так сказать, совершенно раздавленный этой страшной жизнью к тому единственному, что у него осталось на этой земле, к своему сынишке, да, так сказать. А все остальные, они, считай, погибли. И в том числе по его вине. Так как относиться-то к нему, да, вот к Григорию Мелехову-то? А, значит, уж пример с князем Владимиром, который привел товарищ Мединский, ну, он просто ни в какие рамки не лезет, потому что если он считает, что сагу о князе Владимире это вот единственное, что способен производить, да, вот русский народ, то я бы сказал бы так, что фильм «Викинг», которым нас побаловали вот на начало уходящего уже года, это как раз жуткий провал, ровно потому что создатели в том числе не могли определиться в своем отношении к этому персонажу в данном случае, потому что речь идет не об историческом персонаже, а о художественном персонаже художественного фильма, да? И поэтому артист Козловский ходил там, не понимал, что делать, кутался в бороду, значит, выпучивал глазки, так сказать, и, значит, то Рогнеду насиловал, то, понимаете, вштыривало его, то он, понимаете, берсерком становился, то он пытался соблазнить жену брата своего, то он брата там своего убивал. Интересный такой вот персонаж, которого почему-то на каком-то он что-то с элементами английского языка, да, у господина, ну, знает язык человек. Это хорошо, уже это лучше. И, по-моему, с произношением у него лучше, чем у Мутко, да, там, правда, это не очень сложно, как бы, но тем не менее.
Ну, на уровне этих двух слов, которые он произнес.
Так вот,
Мутко задача была.
Да-да-да. Так вот, вы понимаете, какая штука, Надя? Почему я так яростно и страстно об этом говорю? Потому что я считаю, что это не просто прикол. Это не просто возможность во время культурного форума, да, там, похохмить и так далее. Это важный вопрос. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что жанр сериала, он во многом начинает замещать кино, да, вот полноформатное. Кинозалы оставили прыщавым тинейджерам, которые в обнимку с попкорном там, значит, смотрят какие-то со спецэффектами, опять же, в основном не российского производства фильмы. А большой жанр, да, это вот он ушел в сериалы, да, и
побед... малые формы.
Да, да, и победно, так сказать, идет по миру, и мы не лидеры, да, в... к сожалению, на этом рынке, да, в этом направлении, ну, совсем не лидеры. И это очень грустно. И ужас в том, что даже вроде как не ощущается некой попытки побороться хотя бы за какие-то призовые места.
Нет, ну почему? Может быть, сам факт того, что такая дискуссия состоялась, что на ней выступил, в общем, глава культурного ведомства. Пусть и не особо удачно.
Вы понимаете, говорит глава культурного...
о том, что глава культур... о проблеме наверху знают?
Дело в том, что глава культурного ведомства не должен так мощно садиться в лужу на таких дискуссиях. Потому что он говорит, что наш народ вот этого не может, а потом я смотрю, допустим, Пятый канал и вижу, что именно наш народ может. Вот недавно на Пятом канале запустилась премьера нового сериала, который называется «Страсть». И это сляпано по модели, там есть такой сериал «След», который бесконечно будет идти, там все время какую-то женщину над унитазом забивают молотком, значит, а потом, значит, собирают какими-то в пробирке какие-то остатки и выясняют, кто именно и за что ее молотком забил, да? Значит, а вот «Страсть» — это он такой более гуманитарный, это про любовь. Любовные истории такие, понимаете? Я случайно посмотрел первую такую премьерную серию. Она про то, как мама и дочка забеременели от одного мужчины. Положительного такого человека, доктора и гинеколога, да? В 37-м бы за такое, наверное, посадили бы, понимаете? Вот это какое-то надругательство, да? И я не верю, что наш русский народ, он способен производить только вот сериал «Страсть», который пойдет вот на этой кинобудке, понимаете, где вот Пятый канал, который когда-то был телевизионным каналом, а теперь там только, в общем, сериалы, и идут вот бесконечные вот эти вот российские. Ладно бы, если бы это просто было бы про войну, где фашисты обязательно, значит, зверски насилуют сестру Арнтгольц с криком «Где твоя рация?», понимаете? Но нет же, теперь стали вот, понимаете, такие вот светлые вещи, там, сериал «Страсть» пошел, какие-то сериалы-детективы. Это черт знает что, так сказать, на самом деле, это реально такое вот какое-то омерзительное глумление, да, и... возникает вопрос, а почему? А вот только так можем, больше никак. Они пробовали игроков в этой команде поменять. А вам не кажется, что та сериальная продукция, которая живет на наших каналах, это не только результат некого творческого бессилия российского народа, но и вполне себе такой вот результат экономически выстроенной модели? Когда одни и те же люди производят одну и ту же шнягу, которую у них успешно, так сказать, покупают каналы, так это такое вполне себе производство прибыльное, понимаете? Это шлепаете одноразовые стаканчики, и все в доле, и всем хорошо, и не надо, главное, ничего менять. И главное, ни в коем случае не надо допускать тех, которые могут сделать вместо одноразовых стаканчиков нормальные фарфоровые чашечки, потому что все увидят, что, оказывается, и так бывает.
А вы с такой уверенностью говорите, вы действительно знаете, что такие люди есть?
Я могу сделать сериал не хуже, чем «Игра престолов». Я могу сделать...
Такое самоуверенное заявление, да?
А почему я должен не верить в себя и так далее? Почему вы считаете, что я знаете, как бы не мальчишка, чтобы как-то хвастаться? И я такой не один, я вам скажу. Но для того, чтобы сделать такого рода сериал, нужны средства производства, да? А средства производства – это ну, не только деньги, это производственные мощности. Если их взяли в руки другие и другим, так сказать, никому не позволяют, так а чего вы тогда будете удивляться? Вот у вас есть товарищи, которые делают, допустим, плохие самолеты. Раз за разом они… Или плохие автомобили, да? Не хотите товарищей поменять, да, на предмет того, чтобы попробовать? Или хотя бы предоставить возможности, да, значит, для того, чтобы какая-то конкуренция в этом плане была? А что такого военного в том, чтобы сделать хороший сериал? И в том числе даже такой успешный, как «Игра престолов».
Вероятно, в этом не видят необходимости?
Нет. необходимость видит, потому я более того, я не думаю, что у нас, например, в руководстве страны совсем глупые люди, которые не понимают, что именно сейчас Россия должна чем-то покорять и соблазнять мир. И она должна это делать в том числе в сфере художественных смыслов.
Хорошо. А как вы думаете, почему тогда на месте человека, который должен руководить культурой, находится тот человек, который считает, что в принципе невозможно создание полноценных хороших сериалов, даже объясняет, почему. Это его какие-то вот неумные люди на это место назначили?
Я не знаю историю назначения. Мне кажется, что она в какой-то мере достаточно случайная, потому что ну, он как-то так вот не был среди фаворитов, да, когда вдруг раз, да, и он был депутатом Государственной Думы, да, и вот не всех, знаете ли, депутатов назначают министрами, да. И он настолько сразу стал непопулярным министром, как-то это быстро вот началось, что дальше его именно это обстоятельство и спасло. Потому что наш верховный главнокомандующий, да, у него есть одна такая черта, которую, наверное, так сказать, он сам оценивает как сильную сторону, да, но в ней есть, как в любом, да, вот единство и борьба противоположностей, да, но в ней есть и определенная слабость. Он считает, что как только начинается некое такое поддавливание, в том числе общественное, да, вот нам не нравится этот министр, его надо поменять. Ни в коем случае нельзя идти.
А где это общественное давление? Где вы?
Ну, оно выражалось, конечно, многократно. Так сказать. Я не помню всех, да, так сказать, высказываний всех, да, о Мединском, но я не могу упомнить какие-то, понимаете, хвалебные оды, да, так сказать. Одну помню, когда Соловьев сказал, что вот это мой друг, он пригласил
мой друг,
его
ваш министр
к себе в программу, да, и тот, значит, долго отчитывался о том, сколько они там библиотек наоткрывали, так сказать, и сколько отремонтировали театров. Тоже не понимая, что ремонт в сфере, так сказать, ремонт театра – это событие в сфере ремонта, а не в сфере культуры, да, в сфере культуры – спектакли, да. Вот что событиями должно становиться. Так вот, сейчас, когда Россия в очень сложном... Да, и чтобы закончить мысль, да, если Владимиру Владимировичу начинают говорить, что вот этот вот человек, он как...
Он не поддается давлению.
Он не поддается давлению ни в какую совершенно. И даже если ему самому что-то не нравится, да, так сказать, то есть он становится заложником, да, вот своей такой вот мужчинской позиции, да, что вы меня не продавите, да, ни за что я не поступлю так, как вы от меня хотите, потому что я не поддаюсь давлению ни от кого. Еще раз говорю, что с одной стороны она понятная, да, это черта, скажем так. Мне особенно, потому что я в каком-то смысле, наверное, такой же, да, и во мне она тоже есть.
Как вы присоседились?
Нет, я не присоседился, я просто ну, трезво оцениваю свой характер, да. Я тоже ужасно не люблю, когда на меня давят. Я прихожу в бешенство и говорю, что вы не умеете подбирать ключик, да, так сказать, давлением вы добьетесь обратного результата. Вот, но часто не понимают люди, вот, люди, да, ну вот, и в этом смысле я считаю, что Мединский находится в абсолютной безопасности, да, потому что, ну, все только ахают, да, там, помните, у него много перлов было, и про Рашку-говняшку, так сказать, и много чего, да, значит, он фактически бронированный совершенно, да. Но дело-то не только в нем. Еще раз говорю, что Россия сейчас должна показывать, что она умеет делать очень тонкие, очень вкусные, очень вот так, чтобы все ахали. У нас же вот есть этот мультфильм «Маша и Медведь», да? Вот «Маша и Медведь» – это лучшая форма пропаганды.
Ну, это, надо сказать, единственный России. Такой у нас прецедент.
Нет, он не единственный. Ну, зачем?
Ну, какие у нас? А, еще «Лунтик» у нас есть.
Нет, у нас есть да. «Смешарики», у нас есть совершенно замечательные мультфильмы о богатырях. У нас, перестаньте, Наденька, у нас не так вот...
Нет, я имею в виду, которые идут на экспорт. Именно, да, да.
Я говорю вам
про экспорт. В плане такой вот, ну, похожей на сериальную продукцию.
В плане наших мультфильмов все гораздо лучше, чем в плане сериалов или, допустим, кино. Потому что, по крайней мере, есть попытки штурма, да, значит, и «Бронзит» наш, да, так сказать, с его космическим этим мультфильмом, который... До Оскара, да?
Который премию получил большую, да.
Он Оскара не получил, так сказать, но он попал в номинанты, да? У нас Нарштейн совершенно замечательный Помните «Ежика в тумане»? Каждую ночь ежик ходил к медвежонку считать звезды, да, голосом Баталова покойного это все озвучивалось. Это шедевр же совершенно, да. Поэтому, а раз есть люди, которые способны в мультяшном формате что-то делать невероятное, уверяю вас, что и в других. Просто они, им казалось, что мультфильмы это не то, на что надо наложить лапы и больше никого сюда не пускать. Да? Они остались в территории большей свободы. Да? Вот там и стало проявляться и творчество, и конкуренция, и так далее. А сериальная тема это очень большие деньги.
Знаете, могу ошибаться, но, по-моему, «Маша и Медведь» даже как-то там совместно с американцами что-то делают.
Это сейчас уже может быть, потому что это стало настолько успешным, что уже и американцы обратили внимание, и во всех дьюти-фри куклы этой Маши, этого Медведя, да, так сказать, еще
Маша
чего-то.
Маша стала корпорацией.
Так вот, я просто хочу сказать, что «Маша и Медведь» и мультфильмы о богатырях – это лучшая реклама России, да, это лучшая пропаганда России, да, это более эффективно, чем Russia Today срабатывает, тут, потому что не надо ничего, просто бери, смотри, как бы, да, и все балдеют от этого. Даже враги России, да, даже у них дети это смотрят, даже они любят эту Машу. Так вот, нужны такие сериалы, которые сделали русские, да, чтобы, несмотря ни на что, да, так сказать, смотрели, любили, да, так сказать, потому что тогда люди впускают в себя внутрь вот это русское, и уже тяжелее так ненавидеть, и так врать, и такие делать подлости по отношению к нашей стране. И говорить о том, что мы чего-то не можем, а почему, а на каком основании, да? Просто на основании того, что вы не можете сделать. Но вы – это не все, что есть. И, ну, как вам сказать-то, да, У нас же по очень странной какой-то технологической цепочке вот эти всякие вот штуки с сериалами идут. Меня, например, всегда удивляло, когда мне, например, говорят, ну а вы вот напишите заявочку и пришлите к нам на канал. А редактора посмотрят, я говорю, а кто эти редактора? Ну, там неважно, редактора посмотрят, оценят там и так далее. И меня всегда удивляло две вещи вот в такого рода предложениях. Почему меня должны оценивать какие-то неведомые мне люди, которые, я не знаю, насколько они авторитетны это просто в этом деле. Ну, у меня какое-никакое имя есть все-таки. Я, да, что-то доказал, что-то сделал, да, там, какие-то проекты, к которым я имел отношение, они были там успешными. Спасибо, Катюша. Ой, Катерина строгая сегодня, прям в пиджаке вообще. Наверное, сейчас на культурный форум поедет. Вот.
С докладом.
Да, значит, я этого совершенно не понимал, да. То есть там. А второе, дело в том, что заявка любая, это, собственно, и есть квинтэссенция, да. Вот это самое главное, что придумать, да. Это как идея атомной бомбы. Ну, как бы, поэтому. А вы напишите, а мы там посмотрим, да. Например, ну, меня это совершенно позиция как-то не устраивает, да, я не считаю, что я должен что-то доказывать. Я бы как поступал? Вот если бы я был царь, я бы взял, я бы, во-первых, задал бы себе вопрос, нам нужен прорывной сериал, который бы выстрелил, да, так сказать, как крейсер «Аврора», вот на всю планету, и все бы его смотрели, и все бы его обсуждали, да, и все бы его покупали. Нужен, хорошо. Что я делаю? Как Сталин поступил, когда ему нужна была атомная бомба? Начал, так сказать, собирать всех самых успешных, так сказать, ученых в этой сфере, да, и сильно замотивировал. Кого страхом, кого посулами, кого хорошими условиями работы. Значит, и здесь надо так поступать.
Значит, собрать... вероятно, цели такой не стоит. При том, что да, то, что вы сейчас говорите о том, что у нас...
Странно, что она не стоит, такая цель.
Что у нас уровень нашего сериального производства не выдерживает никакой критики. Но это же очевидный момент. Вы в курсе, да, что просто так совпало, да, что вот как раз тут Мединский выступил со своей программы. И артист Дюжев тоже отличился, но, правда, совершенно по другому поводу. Его обидели в аэропорту, но, тем не менее, мысль-то
похожа... Его обидели
в
аэропорту, он хотел в очереди постоять там, где бизнес-класс, у него был билет бизнес-класса, а мы с вами знаем, что люди, которые летают не бизнес-класса, они пытаются зарегистрироваться у этой стойки в том числе. Периодически возникают какие-то, значит, конфликтные ситуации, и артист Дюжев сказал, что вы достойны вот этой сериальной продукции, которая
Так далее. Употребив такие слова, как «лабуда» и «туфта».
Да, значит, во-первых, уже то хорошо, что артист Дюжев понимает...
В чем он снимается.
В чем, в том числе, так сказать, он снимается, что идет по нашим каналам и так далее. Уже хорошо. Первое. Второе. Артист Дюжев не министр культуры. Он просто-напросто артист, представитель абсолютно женской профессии. Мужчины-артисты редко бывают большими интеллектуалами и такими, как бы вам сказать, философами и так далее. Бывает, но редко. На театр обычно такой один, к нему все ходят советоваться.
Да бог с ним, с Дюжевым. Давайте не будем отвлекаться на разбор личности. Просто Дюжев сказанул.
Ну, сорвало человеку немножко его... Они же все чуть-чуть такие
психопатики. Понимаете, обычно, когда человек что-то говорит, обычно они, люди артикулируют то, что они там думают, да, о чем они задумывались. Тем более в такой стрессовой ситуации.
Если... Давайте так, Дюжев балалайшник, просто клоун, да, как представители всей этой профессии. Да?
Я хотела этим проиллюстрировать, что проблема очевидная, да, когда министр в курсе, когда и Дюжев, понимаете, но он все равно балалаечник, не балалаечник, как вы говорите, да, но он не пончиками торгует, он, в общем, так или иначе занят в том же самом производстве.
Ну, не более того, значит, проблема есть, значит, она действительно очевидна, потому что все исключительно только плюются, что называется, в экран, но проблема и в том, что человек, который занимает самый главный пост...
А почему вы говорите, плюются в экран? Но сериалы эти идут все равно так или иначе с рейтингами.
Они идут,
потому что в противном случае их бы телеканалы не держали в сетке.
Нет,
значит, потому что выбор из одного, из другого, из третьего в меню-то они есть.
Не так. В меню ничего нет на самом деле. Потому что, еще раз объясняю, как работает... как мне объяснял один продюсер, да, деньги сопоставимые с торговлей оружием и наркотиками, да? Если вы берете... Вот смотрите, как работает эта схема, да? Вот в каждой сериальной серии 8 минут рекламы. Вот берите наши основные каналы, сколько там стоит в прайм-тайм 1 минута рекламы, да? 1060 или 70 долларов она стоит, да? Умножайте на 8, да? И вы получите цифру, которая многократно превосходит бюджет этого эпизода, да? Вот эти деньги... которые, как бы, у вас прибыль идет с одного показа. Значит, вот эти деньги делятся между теми, кто создает...
Задействован.
Кто создает сам сериал, и теми, кто его... Кто создает условия для того, чтобы он был показан. Понятно, да? Через родственников, через аффилированные какие-то, через дружеские возможности и так далее. Потому что сериал мало снять, да, надо, чтобы он еще был показан, да? Потому что если ты просто снимешь, ты запаришься, так сказать, пытаться предлагать его на разные каналы, даже если он будет и неплохого качества. Дальше какая идет простая срабатывает штука, да? Вот вы отбили на, там, допустим, вот вы получили с показа 560 тысяч долларов, да, значит, рекламного сбора. А бюджет у вас был серии 200 тысяч, да? Значит, 360 – это чистая прибыль, которую можно разделить, да? Но эта цифра может быть больше, если у вас бюджет производства серии будет не 200 тысяч, а 150. А если 100, то еще больше, да? А если такой сериал, как вот «Страсть» на Пятом канале, а там вообще, так сказать, там просто люди ходят в каких-то вот современных одеждах, да? Каскадерских трюков нет. Значит, то они сидят и говорят, рассказывают свои истории, то ли они, значит, лежат в лифчиках и трусах в постели и изображают вот эту самую страсть, да. Такую серию можно снять за несколько дней, да, в общем, особо не вкладываясь, да. Лишь бы хватало на то, чего курнуть вот этим сценаристам, да, чтобы, потому что это ж надо много, да, это ж как конвейер надо запускать. Ну, как сериал «След», да, вот там, значит, нельзя все время одну и ту же, значит, танцовщицу забивать у унитаза молотком. Надо как-то кого-то вертелом проткнуть, да, кого-то африканским ядом травануть, кого-то, значит, отравленную жабу запустить, понимаете, или еще что-то такое, да. И тогда вот как бы, да, уже там, значит, дели деньги и так далее, да. А как вот вы, с кем вы будете договариваться-то, да, вот, ну, у вас должен быть выход на канал. Вы приходите, говорит, канал, возьми у меня вот такую, так сказать, погонь откровенную, то, что я снял, да, значит, про то, как мама и дочка забеременели от одного мужчины, да. Если у вас нет никаких отношений с создателем этой чудной, так сказать, истории, вы ему говорите, кыш, брысь, так сказать, пошел вон. А если вы в доле? Я ничего не утверждаю. Я говорю, а вот если вы в доле? А если вы год за годом? А если, так сказать, у вас уже создалась такая, так сказать, история, когда всем хорошо, кроме зрителей, которым очень плохо? Потому что на вас дураки-зрители зарабатывают. И секрет, господин Мединский, в создании хорошего сериала, он очень простой. Нужно горячо, дорогой мой, любить свою родину. А значит, людей, которые живут в этой родине, которые зрители, и которые хотят, и которым надо сделать хорошо. И думать вот об этом, а не о том, кто сколько заработает, и кто кому чего-то сказать, как и с чем поделится. Тогда возможен результат. Это не значит, что все фильмы будут хорошие, но тогда возможно... Что
тогда появится шанс.
Тогда из этого молока, да, будут образовываться какие-то сливки, да. Что, ну, понятно, что чтобы были сливки, нужно большое количество просто молока, да. Но тогда будет действительно шанс на то, чтобы как в советское время действительно из общего огромного объема, да, так сказать, того производства, которое было, да, ну, было и определенное количество очень хороших вещей и какое-то количество шедевров. А вот в другом варианте, когда вот... Я вам рассказал, как это делается в Одессе, да? Такого шанса нет. Потому что как бы вот оно... И потом...
Ну, говорите уже.
Так а что говорить? Вот так экспертно и с важным видом заявлять о чем-то можно, если у тебя у самого хоть какой-то успех в этом направлении был. Я вам рассказывал мои муки, когда я видел в прошлом году сериал по книге господина Мединского. Вот он же шедевральную книгу написал «Стена». И был снят мини-сериал и на канале «Россия» в прайм-тайм, в День народного единства. Фильмец был показан. Я сел его смотреть с бокалом белого вина, чтобы было мне комфортно. Я уснул в начале второй серии, но проснулся в середине третьей и досмотрел.
Так, наверное, это была ошибка.
Что?
Бокал белого
да
вина.
Да нет, при чем здесь? Знаете, мне нужно гораздо больше, чем бокал, чтобы я засыпал. Вот, уснул я от невыразимой... Это настолько скучно. Это настолько вот пресно, неинтересно и никак. Это у вас просто не получается, товарищ Мединский. Вы не умеете просто этого делать. И вам кажется, что раз вы не умеете, то вместе с вами не умеет весь народ. Вот такая, я думаю, так сказать, у вас какая-то вот непонятка существует в голове. Но то, что вы не умеете писать интересные книги, это не значит, что никто больше в российском народе этого делать не умеет. А проблема в том, что такие люди не могут это признать. Понимаете? Вот человек не умеет летать. Да, и он будет только ненавидеть тех, кто умеет летать. Потому что ему тоже хочется летать. Но ему не дал Бог. Все.
Ну, значит, переходим к другой теме. Давайте поговорим про...
Плохо другое, чтобы закончить еще раз. Говорю, плохо то, что это, к сожалению, актуальнейшая задача. Это вот необходимо как соль, как хлеб, как воздух и вода. Нам это очень-очень нужно сейчас. Именно вот те, что сработают в мировом, как говорится, пространстве. А они, понимаешь, пытаются экспериментировать, создавая сериал «Спячие» для Первого канала, когда, значит, там злодейская оппозиция и героические чекисты, и все это снимает режиссер, как его... Дурака кто снимал? Быков или как его?
Нет, Дурака снимал не Быков.
Майор, Дурак, как его? Ну, в общем, потом извинялся там и так далее. Событие получилось такое внутреннее. Жаль. Очень жаль.
Можно к другой теме переходить?
Да вам все можно, Наденька. Знаете что? Вот последнее, да, вспомнил. У меня есть одна знакомая чиновница.
Это все та же знаменитая знакомая чиновница, о которой
у меня разные время... есть. У меня много знакомых чиновниц, понятно. Но в данном случае, так сказать, боюсь, что та же, да. И вот она однажды мне рассказала, как она со своим высокопоставленным начальником обсуждала, вот министра культуры, вы не поверите, и дерзнула спросить у своего начальника, тут действительно, ну, а почему у нас такой министр? А разве не заслуживает наша страна чего-то более достойного, так сказать, на этом посту? Заметьте, да, так сказать, это вот в чиновничьем кругу идет такой вот крамольный разговор. Да что ее начальник сказал? Да я, в общем-то, не понимаю сам, почему это происходит. И, в общем, это действительно очень нехорошо. Нифига себе, у меня челюсть отпала, когда я это услышал. Потому что я-то думал, что это только в моей дурацкой голове такое, да? Ну, там, ваши, там, вы либералы, там, преследуете его, травите, там, нападаете за его диссертацию и так далее. Это люди абсолютно лояльные. Более того, это люди, занимающие, ну, такие серьезные посты, я вам скажу, да? Они прекрасно видят, на самом деле, да? Чего это как стоит? А вот на более высоком уровне, да, срабатывает вот этот ядерный зонтик. Вам он всем не нравится, я его ни за что не уберу. И ждать в этом смысле от Мединского каких-то отставок, это глупо просто. Он не может, у него нет возможности подать в отставку. Подать в отставку – это самодеятельность.
Но у нас просто не заложено это в нашей традиции, он в нашем архетипе.
Он в отставку может подать, если ему скажут, подавай в отставку сверху. А если он без команды подаст в отставку, это будет воспринято как мятеж. Поэтому, как бы, в этом смысле, может, он и не хочет сам, да, но кто ж его знает. Потому что это, конечно, невероятно. Там заместитель сидит, да, так сказать, по целому ряду направлений какие-то неудачи, да, так сказать, дикий скандал неприятный, с очень плохим привкусом с этой диссертацией. Там я не вникал, но, в общем. Когда экспертный совет не находит научного смысла, это не очень хорошо, как бы, да, это лучше бы было не так, потому что, в общем, понимаете, какой должен быть министр? Министр должен быть обожаемым. Министр культуры – это та сфера, где министр вполне может быть обожаемым. Как, я не знаю, Палат Бюльбюляглы. Его обожали все, потому что он композитор, он остроумный, он веселый. Все знают его музыку, его мелодию, так сказать, и так далее. Им гордиться можно, нужно, и как бы есть для этого все основания. Ну, и он, в общем, как бы может за собой как-то повести. У него авторитет. Ну, я не знаю.
И потом он имеет отношение к культуре.
И он имеет отношение к культуре, да, так сказать. Министр обязан быть сверхобразованным человеком. Остроумным человеком, красивым человеком, легко переходить на иностранные языки, и не только вот это the good, the bad, там, вот это вот, значит, там, а просто выдавать пословицы, поговорки, цитировать стихи на старославянском, на, понимаете, на арабском, на...
Вы прям про себя говорите, просто если вы станете министром культуры, то будет некому снимать нашу «Игру престолов». Давайте к другой теме.
Я по выходным, я... Что значит... Сделать такой сериал, это не значит сделать все самому. Понимаете, когда я говорю, что я легко могу сделать этот сериал, это значит, что я вижу модель строительства, да, в которой будут принимать участие огромное количество подневольных людей, значит, которых я, значит, вовлеку в свои замыслы, там, заражу их, так сказать, этим, заставлю, да, так сказать, буду добиваться, значит, того, что до тех пор, пока я не получу тот чертеж, да, так сказать, по которому строить этот дом, то есть сценарий, да, от которого у меня самого снесет башку, да, значит, не будет...
Все правильно, а в это время будет некому ремонтировать библиотеки, давайте...
Будет время, я библиотекарш не обижу, так сказать, я их, так сказать, всячески, я, знаете... Я никогда не отказывал, между прочим, вот вы не знаете, я никогда не отказывал ни одной библиотеке. Самые замухрышистые районные библиотеки, если они обращаются ко мне, чтобы я приехал, встретился с читателями, и так, не конечно, какие они деньги, не, это бесплатно всегда, да? Я никогда никому не отказал в этом смысле. Я даже ездил в город Ноябрьск по приглашению городской библиотеки. Понимаете? Вот так. Поэтому вы мне про библиотеки не рассказывайте. Я заслуженный библиотечный работник. Я такое количество... А там же старички в основном приходят, да? А это такая благодарная аудитория, да? Они не верят. Они говорят, правда, а это вы? Да, они там трогают тебя. Вот. Я в этом смысле совершенно как бы... А уж был бы я...
Хорошо, Андрей Дмитриевич, будем выдвигать вас... Убедили. Будем нет, выдвигать нет, вас нет, на пост нет. министра культуры.
Я не претендую.
А пока давайте поговорим про главу Роснефти,
да.
Игоря Сечина, который да. не явился на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Говорит о том, что был занят и повестку не получал.
Вот,
и главное, знаете... что Путин знает о том, что Сечин не был в суде.
Не был в суде, да. Вы меня ставите в сложное положение. Вот почему. Потому что, во-первых, мы с Сечиным в каком-то смысле коллеги. Да? Значит, он тоже был военным переводчиком. Во-вторых, у меня к нему невольно возникло теплое чувство, когда он прочитал мою книгу вот, «Если кто меня слышит», которую мы с Борисом Подопригорой делали вместе, и передал благодарность и комплименты, да. А я очень падок на всяческую лесть.
Лесть.
И да-да-да, есть во мне такое. Потом он, как ни странно, вот я же, смотрите, я же не политкорректный, не толерантный, я сексист, и я моральный урод, так сказать, это всем известно, да. И мне такие персонажи, как Сечин, при всем...
Быть вам министром культуры.
Не быть, я, да и не только. Значит, я вот при всей, так сказать, вот бармалейской такой сущности его натуры, он мне симпатичен, понимаете? Он, вот, он, в нем есть какая-то такая вот крокодильская широта, понимаете?
Ну так тогда и скажите, что не пошел и правильно.
Вот, да. И,
подумаешь, кто-то обязан
являться. С одной стороны, с одной стороны, да. Но тут давайте объективно поговорим. История не все-таки такая непростая. С одной стороны, конечно, суд надо уважать. Но с другой стороны, уважение – это то чувство, которое невозможно создать искусственным путем. Уважают обычно тех, кто заслуживает уважения. Наш суд, он такое делал с собой и с российскими гражданами за последние, вот особенно, лет 15. Ну, и раньше, в 90-е, как-то так уже это все. Но последнее время просто реальную такую выдавал, так сказать, продукцию вот всякими делами типа Евгении Васильевой. После чего уважать... Ну, ты себе все время говоришь, ну, надо же уважать суд, да? И очень трудно, да, потому что... Ну, потом я, например, вот сталкивался с судом, когда я судился за авторские права там по Бандитскому Петербургу, абсолютно, там, 100% зная, что я прав, а вот эти товарищи... Ну, там их Бог наказал, так сказать, потом, и страшно наказал там этот продюсер, который себе позволил. Он застрелился, и жуткая смерть, его долго не могли найти. Его там уже обгрызли, так сказать, всего в лесочке, так сказать. Через месяц с лишним его только нашли. Ну, потому что там к банкротству дело подошло, что-то такое, да. Это к вопросу, так сказать, о Божьем суде, да. Но суд-то решил по-другому. Суд-то решил в их пользу, конечно. Вот. И после такого, ну, трудно уважать. Этому можно подчиняться. Потому что, да, ну, есть вот правила, которые, так сказать, есть. И ты подчиняешься, но без уважения, да. А на самом деле в хорошем суде самое главное – это репутация и уважение, да. Так вот, я не очень думаю, что Игорь Сечин обладает вот внутри себя каким-то огромным ресурсом уважения, да, вот к российскому суду.
Нет, может быть, он внутри себя обладает правом не обращать внимания на повестки
вот.
Суда.
И он еще
и
занимает такую
это,
позицию.
При...
Да, и он еще такую позицию занимает в табеле о рангах, да, в иерархии нашей страны, нашего государства, что может испытывать, ну так с усмешкой скажу, терпение этого суда, да? Они раз повестку, два повестку, потом раз судебных приставов. А потом они, судя по всему, штурмом будут брать офис Роснефти, да? И вот это было бы увлекательнейшее начало сериала любого, да, значит, когда они выламываются, где тут Сечин там, значит, давайте его сюда. Значит, а Сечина нет. Сечин в этот момент в Венесуэле, да, значит, со стариком Мадуро решает государственные вопросы. А почему он себе позволяет вот не приходить, да? Самый короткий ответ, потому что может. Потому что знает, что если он вот так вот раз поступит, два поступит, то не сверкнет гром и молния, да, и не скажет ему наш Зевс, что ты чего-то, парень, так сказать, тут намумил, да, так. И самое ужасное, я думаю, еще и потому, что дело складывается не очень таким вот победным образом. Оно поначалу складывалось абсолютно победительно, да, для Сечина. И казалось, что уже не зринут в тартар, понимаете, вот этот поэт, вот этот вот метущийся романтик Улюкаев со своими виршами, довольно такими странными. Но потом он же рассчитывал на то, что будет закрытый процесс. А процесс по неведомым причинам, а понятно...
Но ведь это же решает суд. Нет, это же не может решать Сечин.
Идет серьезная борьба между представителями разных команд. Да, значит, вот есть там условно говоря, команда Медведева, к которой относится, безусловно, вот Улюкаев и так далее. Она не сказать, что очень сильная команда, да, но нельзя сбрасывать, ну, ее нельзя просто так взять и сбрасывать со счетов, да. Значит, она обладает определенными возможностями, да. И, видимо, не было какой-то очень жесткой зарегламентированности, опять-таки, от самого главного и верховного, чтобы все было вот только так, а не иначе, именно у вас там не открытый, а закрытый перелом, там, значит, все такое прочее, да. А в открытом режиме суда пошли вопросы, которые не задать себе может только идиот. Например, да, там, вот он взял эту корзинку с этими колбасками, товарищи тут. Ребята, на пачках этих кипюр, как говорил герой Шукшина, есть отпечатки пальцев поэта? Или нет? Если только на корзинке. Вот корзинку можно любому в руки. Ну, слушай, подержи, пожалуйста, да? Значит, ты вот там, да, тут. Когда речь идет о взятке, и когда речь идет о взятке такого ранга человека, как министр экономического развития, да, значит, то все, доказуха должна быть железной. Вот просто. То есть он сидит обсыпанный деньгами. Слева мулатка, справа китаянка. Прямо перед ним русская красавица, все в бикини. Дело происходит в бане. Ну, как бы, мы понимаем, что серьезно, действительно, вот он коррупционер и так далее. А если, как в этом «Трое в лодке», не считая собаки, помните, мама, я не брал корзинку. Ну, мама, он действительно, похоже, не брал корзинку. Ему дали подержать корзинку, потом отняли корзинку, да. Он туда залезть-то своей вот волосатой поэтической лапой не успел. Вам же надо было сказать, ну что ж ты взял-то, ну ты загляни, там, значит, все то, что ты так любишь, там, все, значит, ровно того сорта колбаса, значит, и салфеточки, смотри, зеленого цвета такие ровно нарезанные, как раз-то было. Ребят, если вы не успели, так сказать, это сделать, сам Сечин назвал прокурорские какие-то решения в этом деле профессиональным кретинизмом, да? Но, может быть, это и профессиональный кретинизм. Но вот те, кто непосредственно вот эту вот операцию проводили и обеспечивали, да, я бы сказал, тут какие-то вопросы к их профессиональному чутью, потому что, ну, потому что. Ну, как бы, чего, да, вот стоит убийца над трупом, труп дымится свежей кровью, да, в руке убийца держит нож, да, значит, и все знают, что он, значит, ненавидел убитого, потому что этот убитый был любовником, значит, его жены. Мотив, нож, это все, так сказать, над трупом, то есть имел возможности, имел, ну, как бы все есть. Да, а тут получается, нож есть, но отпечатков на нем Нет, да, значит, был любовником жены, но на самом деле они с женой не жили уже 2 года, да. Ну, и так это опа, ребята, что-то тут как-то вот не так, как казалось с самого начала. Понимаете, и сразу и подумаешь, вспомнишь про то, как эти дела... Как это, знаете, в средние века признавали виновным или невиновным. Знаете, такой метод был ордалия. Не слышали про него ничего? Это когда испытывали подозреваемого каленым железом или кипятком. Вот ты берешь в руки раскаленное железо, а ожогов не остается. Значит, Господь указывает на то, что этот человек ни в чем не виноват. Или ты опускаешь руки в кипяток, вынимаешь, а ожогов нет на руках, да? И вот, значит, такая вот дикая средневековая, так сказать, история. Но, знаете, в этой истории не все такая дикость. Ученые недавно провели такие исследования. Они взяли в одной европейской стране один церковный приход и подняли записи об этой ордалии на протяжении 100 лет. В глубоком-глубоком средневековье. А почему в церкви? Дело в том, что эти обряды проводили священники, да? Потому что священникам зачастую делегировалось следствие. Потому что священник был иногда единственным грамотным человеком во всей округе. Да? И вот вы удивитесь, Надя, цифрам. Я сам обалдел от них. Оказалось, что за 100 лет, 11 век или 10, я не помню точно, ордалия применялась 302 раза за 100 лет. Теперь внимание. Как вы думаете, какое количество тех, кто успешно прошел испытание раскаленным железом или... кипящей водой?
Ну, я думаю, что несколько человек было, и, скорее всего, они проходили испытания с водой, с кипятком, который просто был подменен на холодную воду.
А вот вы удивитесь цифрами. Эти несколько человек – это 130 человек.
Ну, треть. Больше.
130 человек. Больше трети. Да? Из 302 130 человек успешно прошли этот обряд. А 170... 2 или 173, я не помню точные цифры, они не прошли. Дальше еще удивительнее. Оказывается, из этих 172, что не прошли, 100 даже и не подходили к этому. Они признавали себя виновными и не брали в руки ни раскаленное железо, ни опускали руки в кипяток. И только 72 человека, они действительно их испытывали железом и кипятком, да, и оказывалось, что они виновны, потому что у них оставались глубокие ожоги. Да. И как же объясняются такие цифры? Да? Ну, не может же быть таких чудес. Мы же понимаем, мы же с вами, может быть, хоть и верующие, но в каком-то смысле и материалисты и так далее. А все очень просто. Это был своеобразный детектор лжи того времени. Да? Священник как рассуждал? Человек, который считает себя невиновным, люди были неграмотные, но очень верующие. Да? Они действительно отдавали себя Господу. Да? Священнику действительно ничего не стоило подлить холодной воды в кипяток, подменить железо раскаленное на уже немножко остывшее, да, так сказать, и они успешно брали в руки и сами верили в то, что Господь явил это чудо, спас невиновных. Да? 100, как мы говорим, уже испугавшись, принимали на себя. Откуда взялись 72, которые все-таки брали на себя? Во-первых, нужны были ужасающие примеры. Потому что если всегда будет не работать, никто не будет верить. Ну и во-вторых, я думаю, что иногда священник считал, что ты виновен, но просто ты еще и Бога не боишься, да, ты сказать, ты еще и вот норовишь так.
Это было такое классическое самоуправство священника.
Которое давало при этом больше 40% оправдательных приговоров. А сколько оправдательных приговоров у нас в сегодняшнем нашем суде?
Там что-то 0,3%. Ну, меньше, чем...
И вот тогда возника...
Меньше, чем в 30-х годах.
И вот тогда возникает, так сказать, вопрос. Тогда в глубоком средневековье, с этими дикими средневековыми методами, а оправдательный процент намного выше. Это к вопросу об уважении к суду. Да? Я вам... так сказать, к этому привел этот забавный...
Да, на заседание которого не явился Роснефть.
Да, потому что если бы нужно было испытывать огнем, кипятком и железом, да, значит, я думаю, Игорь Иванович Сечин пришел бы. Он в этом смысле мужчина такой вот решительный, брутальный и так далее. А если он понимает, что тут какая-то корзинки, колбаски, какие-то горы долларов там и так далее... Я думаю, что он воспринимает приглашение дать показания в качестве свидетеля как некое унижение. И я думаю, что до тех пор, пока он не получит какой-то очень настойчиво сформулированный приказ от Верховного, он будет немножко издеваться над вот этим судом.
Хорошо у нас система выстроена, правда?
Ну, я скажу так, таких людей, которые могут себе это позволить, боюсь, что хватит у меня пальцев на руках перечислить. К остальным это не относится. Есть ли люди в других странах, которые такое себе могут позволить по отношению к суду? Конечно. В том числе в странах развитых, я уверяю вас, если речь не идет о показухе...
То есть ваше заявление должно звучать оптимистично.
Есть такой сериал, называется Dirty Fucking Money, да, значит, грязные мокрые деньги. На самом деле по-английски более жестко, да, но... И там о семье американского олигарха, клан такой, да. Ой-ой-ой, что они себе позволяют по отношению к правоприменительной
системе...
Давайте,
мы про сериал уже сегодня поговорили, немного времени остается.
Там вообще прокурор генеральный спит с трансвеститом, понимаете? Так что
ну, это сейчас популярный ход.
Вы не думаете, что там у них в североамериканских Соединенных Штатах все хорошо? Потому что сериал всегда отражает реальную жизнь. Да? Да, это художественное, но... что-то есть от реального. Поэтому
посмотрим, как будут дела дальше.
Потом, вот смотрите, в Испании Пучдемон тоже не является в суд. Наш-то Сечин, он покруче, чем Пучдемон этот, понимаете? А Пучдемон сидит себе в Бельгии, понимаете, как гусь такой, понимаете, сидит и все. Не поеду я, говорю, туда. И в Брюсселе тоже...
Может быть, он себе пока выторговывает одиночную камеру.
Это не важно, что он там себе выторговывает. Там, он из Испании в Брюссель, так сказать, как говорят в Белоруссии, заявился, а брюссельские, значит, не знают, что делать, да? Им говорят, ты бы съездил бы в Испанию. Он, не поеду я в Испанию, в этот испанский суд и так далее. И все как-то говорят, ну да, он же, в общем-то, Пучдемон, он же такой каталонский пряник, так сказать. И как-то, ну да, говорит, может, и не надо тебе, так сказать, в суд туда и так далее. Понимаете, Пучдемону какому-то, понимаете, прыщу можно, а нашему Игорю Ивановичу, заслуженному человеку, нельзя, что ли? Да ну, Господь с вами, несерьезный какой-то разговор.
10 минут у нас остается, давайте поговорим про Украину. Давно она у нас не звучала. Значит, в чем суть происходящего события? Владимир Путин во время осмотра Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Истре встретился с лидером общественного движения.
Случайно столкнулся с Медведчуком,
да.
Украинским
Но давайте
олигархом.
Давайте все-таки представим, что не только украинский олигарх, вроде как, да, по слухам, неплохой знакомец нашего президента.
Неплохой, не
по слухам. Он еще, да, и лидер общественного движения «Украинский выбор. Право народа». И во время вот этой вот случайной встречи возник разговор о том, что неплохо бы вернуться к вопросу обмена пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. И по словам Медведчука, который, вероятно, хорошо знаком с вопросом, Украина сегодня готова освободить 306 человек. А чуть позднее Владимиру Путину позвонили лидеры ДНР и ЛНР, Захарченко.
Это он позвонил.
А, он даже позвонил. Он позвонил.
Они, может быть, хотели бы, но они...
Но они просто не знали номера телефона.
Не могут они ему позвонить, да. Значит.
Не
а
знают номера телефона. А он им позвонил, и они поддержали эту инициативу. Как вам кажется, вообще вот появление в этом вот сложном процессе Медведчука...
Менее сенсационно, чем появление
ну, потому что вроде
Владимира
когда...
Путина.
Владимир Путин, так или иначе, хотя Россия не является страной конфликта всячески, это...
Вы не путайте нормандский формат и случайную, Минский... да. случайную встречу с каким-то там украинским олигархом в церкви.
Да, да,
понимаете,
да, да,
пусть
да.
и фамилия его Медведчук. Мы хорошо знаем этого товарища Медведчука, когда-то мы работали на Украине по делу Гангадзе. И вот с тех самых пор очень хорошо, так сказать, знаем и этого человека, и про этого человека, и много чего разного такого. Он действительно фигура знаковая для Украины. Это последнее время его вот эти вот уроды-то, которые там сейчас при власти немножко так его они пытаются, так сказать, отодвинуть. Богатый действительно человек. И, конечно, так сказать, никогда он случайно ни в какой церкви, ни при каких обстоятельствах с
Путиным. Но, тем не менее, вот в этом вот конфликте, да, между ДНР, ЛНР и другой частью Украины, это же относительно свежее лицо, во всяком случае, на нашем политическом ландшафте.
Нет, он не свежее лицо, потому что любой человек, претендующий на какую-то политическую роль в современной украинской истории, он не может вот обходить эти моменты, да, и, естественно, вопрос с пленными, да, он один из самых острых, и соответственно, и Медведчук тоже не
острым этот вопрос стал же не вчера и не позавчера, он острый уже на протяжении нескольких лет, и в формате Минских соглашений заложено, тогда еще, обмен
Мы с вами как-то говорили, что Минские соглашения принимались не для того, чтобы их выполняли, потому что по сути своей они невыполнимы. Да? Мы с вами об этом говорили еще года два назад, если мне не изменяет память.
Да, по-моему, даже и поболее того.
Значит, по крайней мере, еще как-то не принято было об этом говорить, значит, в каких-то серьезных эфирах, а мы себе в нашем маленьком эфирчике позволили это, потому что это было очевидно совершенно. Там были пункты невыполнимые, для обеих сторон, по большому счету. Минский формат, Минские соглашения принимались для того, чтобы приостановить просто вот откровенную бойню, которая там раз за разом случалась, такую, как вот, дебальцевские какие-то котлы, когда как ни старались, но не удавалось избежать большого количества жертв со стороны украинских военнослужащих или паравоеннослужащих, так сказать, там, потому что вот эти вот добровольческие их шайки, да, они, конечно, такие относительно военные, да, но неважно, да, и вот действительно с пленными вопрос стоял очень остро, потому что, в том числе потому, что непонятно было, кого считать пленными, кого не считать пленными, да, вот в условиях фактической гражданской войны, там, гражданского раскола, как угодно, да, когда попадают в плен не только на поле боя, но и при разного рода других обстоятельствах, да, в том числе лица комбатанты и некомбатанты, да, там разного рода должностные лица, лица, замеченные в сочувствии, да, потому что на Украине-то загребли по тюрьмам много кого. Как к ним относиться? Как к политическим заключенным, как к военнопленным, как вот, там надо. Очень сложно, действительно. Тем более, что Украина чем похожа на Россию? Достаточно трудно, малопрозрачная их вот система их украинского ФСИНа. Она такая вообще ужасная. Там до сих пор можно снимать, что называется, как это было при Советском Союзе. Так, страна-то бедная сейчас. Вот, и там такой вот криминал Криминалович заправляет такой вот, реально. Там такие вот черные тюрьмы, то, что называется. Да, у нас такого уже давно нет, а там так хорошо. Причем в этом смысле, так сказать, в тюрьмах этих царит такой интернационализм, как ни странно, да, когда вот эти вот воры, условно говоря, украинские, они такие немножко вне политики, это чисто бизнес, да, вот мне просто приходилось беседовать с людьми, которые...
К обмену пленными.
Так я про это как раз и говорю, да, значит, там возможно вообще все, там можно хорошо жить, там можно жить и очень плохо, да, были бы деньги, что называется. Главное значение вот этого события, как ни странно, в том, что оно состоялось. В том, что Владимир Владимирович Путин согласился сыграть первую скрипку в этой музыкальной миниатюре такой, да, вот. Потому что проблема заключалась еще и в том, что очень долго ничего не происходило, и возникал соблазн и у украинцев, и у этих непризнанных республик, да, начинать там поддавать парку на линии соприкосновения, чтобы вообще как-то вспомнили о том, что эта проблема существует. Да? Потому что такая нехорошая возникла пауза. Да? Ну а почему она возникла? Потому что все зашло в тупик. Да? Вот, ни одна сторона не уступает, и понятно, что не уступит. Да? Соответственно, надо что-то делать. Поскольку на какое-то решение чего-то хотя бы надо выходить, то, что называется, нельзя допустить, чтобы вот этот неправильный перелом, чтобы так срасталась нога. Придется вскрывать, да, так сказать, предстоят еще долгие операции. Но начинать нужно с того, что сдирать корочку, да, так сказать, подсохшую изрядно. Вот сейчас было заявлено о том, что вот этот неравноценный обмен, да, он будет произведен. И его будут стараться произвести, при том, что сложности вот эти никуда не делись. Кого именно, кто именно будет кого отдавать, да? Еще раз вам говорю, что там большие сложности. А вот перебежчиков считать пленными или нет?
Да вообще было бы, наверное, неплохо там всех сосчитать и как-то...
Невозможно фактически, еще раз вам говорю, да. Вот человек дезертировал из вооруженных сил Украины, да, находясь в офицерском звании на действительной службе в военное время.
Нет, да? Там много действительно таких вот людей, к которым могут возникнуть вопросы, потому что там часть не считается пленными, потому что им могут там предъявить обвинение по каким-то уголовным статьям.
Или да? Человек считает, что он, допустим, такие... находится на украинской стороне в тюрьме, да, а фактического подтверждения этого нету. Он такой практически пропавший без вести, да, потому что то ли он там, то ли он не там. Вот упираться или не упираться, да, или махнуть на него рукой и сказать, что сейчас это не главное. Давайте хотя бы вот этих там маханем, так сказать, а потом будем разбираться. Или человек на Украине, значит, но в отношении него возбуждено уголовное дело по разбою, допустим, да, но оно натянутое, да, все понимают, что на самом деле, так сказать, это за его связи, значит, с этими там террористами, да, вот вытягивать его, да, добиваться или опять же бросить сейчас, сказать, ладно, там какое-то количество мы просто оставляем, а оставляем это уже, значит, оставляем надолго, потому что, да, вот, ну, когда такая большая вот история с такими обменами, не попал ты в эту партию, да, так сказать, ну, извини, а тебе потом еще очень нескоро могут вспомнить. Это делается для определенной такой вот демонстрации того, что кое-что возможно. Я думаю, что это делается во многом...
Но притом эта попытка же получается с украинской стороны, да? Медведчук по собственной инициативе оказался?
Медведчук по собственной инициативе...
В нужное время, в нужном месте.
Вот вы сами ответили, да? Ну, любой нормальный политик понимает...
Так нет, а кто ему делегировал...
Понимаете, дело в том, что...
Полномочия если... урегулировать вот этот
это
вот...
Это не важно.
Значит, как это не важно?
Послушайте, да? Значит, дело в том, что информацию о том, где будет находиться Владимир Путин в этот день, час и минуту, могла дать только российская сторона. Без этого ничего не происходит. Поэтому, как бы, безусловно, это инициатива российская. Да? Значит, Медведчук, значит, будь там, значит, увидишь, встретимся и так далее. Да? Это не могла быть его инициатива просто в силу того, что ну, весовые категории несопоставимые совершенно. А для чего это Россия? Да и вообще, как бы, вот весь спектакль-то, понимаете, в церкви с вот этими, значит, богомольцами. Вот, значит, России нужно показать, что Россия готова к широким, понятным, гуманитарным шагам и готова делать это достаточно быстро и весьма эффективно. Кому адресован этот месседж? Украине? Нет, не Украине, потому что с Украиной все понятно, там этому по Порошенке.
Нет, а кем инициирован этот месседж?
Я думаю, это внутренняя инициатива России, а адресат, конечно, Америка. В меньшей степени Европа, потому что на нее в украинском этом кризисе
уже мало кто обращает внимание. Но Порошенко-то он был в курсе, что Медведчук в это время будет гулять по Истре?
И думаю, что очень плохо к этому относился. В курсе был, относился плохо, понял, что его немножко поймали. А как он может среагировать на это? Сказать, что все это не годится, да, так сказать, раздвигайте ягодицы? Не пойдет. Понимаете? Ну, потому что, ах, вы против того, чтобы наши братья-сыновья вернулись домой? Там Савченко же целую такую пургу на эту тему неоднократно поднимала. Она приезжала и в тюрьмы в эти, так сказать, в Донецкой, так сказать, в том числе, так сказать, была. И, в общем, речь же идет о десятках людей, если мы имеем в виду украинских вот этих военнопленных. Ну, это существенно. Это ж не одна Надя Савченко.
Хорошо, а если бы Медведчук напрямую поехал к Захарченко и Плотницкому, они бы его не приняли?
Приняли, конечно. Они бы, конечно, его приняли, если бы это было вторым актом вот этой вот драмы. Но в этом не было смысла никакого. То есть,
потому что это бы не получило того резонанса, который ты имеешь сейчас?
Ну, в этом не было бы никакого смысла, потому что они не увидели бы в этом задание от верховного нашего главнокомандующего. Потому что Медведчук не может поставить этих товарищей, Плотницкого и Захарченко, в ситуацию беспрекословного выполнения фактически приказа.
А почему Путин может?
Потому что у него огромный авторитет, несопоставимый с авторитетом Медведчука. Потому что Медведчук может топнуть ножкой и сказать: я олигарх, разорвать на себе рубашку, так сказать. Все пожмут плечами и сказать: молодец, там олигарх может себе позволить такие телодвижения. А Путину достаточно сказать: вы серьезно отнеситесь, пожалуйста, к этому вопросу. И люди впадают в предобморочный коматоз. Понимаете, вот такой он парень, так сказать, и, знаете, это нарабатывается годами, это его политический капитал. Он,
ну так тем более столькими годами.
Как жалко, что он не может поставить задачу, так сказать, чтобы сериал действительно качественный был сделан. Чтобы вот просто вот любой ценой, это нужно для России, не сделаешь, ну смотри.
А почему вы говорите, что не может?
Ну ведь не ставит же. Но ведь не ставит же. А если ставит и не выполняет кто-то, да, так сказать, то почему этот кто-то до сих пор, так сказать, гуляет по, в общем-то, культурным форумам?
Тем более, когда есть другие, готовые его заменить.
Да не в этом дело. Да не в этом дело. Еще раз говорю, вопрос-то ведь не в людях, да, там, не в том, кто как к кому относится, да. А вопрос: есть продукция, нет продукции, да. Один, знаете, как в... при Сталине, которого вы так не любите, решался вопрос с оборонными производствами. Когда говорят, вот к такому-то числу должен стоять цех. Ну, когда вот отступали, да, когда надо в чистом поле, да, так сказать, разворачивать производство, да. И берет главный инженер из тумбочки, вынимает ТТ-ху, кладет в карман и идет туда, где через месяц встает цех, а он домой-то не возвращается никогда.
Он
с этой ТТ-хой, так сказать, там ночует. А зачем ТТ-ху-то он взял? А зачем, как вы думаете?
Вероятно, чтобы либо самому застрелиться, если не получится. Но да. Перед этим да. Уложить вот еще пару врагов народа. Мы это проходили.
Насчет врагов народа вряд ли, так сказать. А то, что застрелиться, так сказать, возможно. Да? Вот это называется любой ценой. Я не говорю, хорошо или плохо, я говорю, что вот это называется любой ценой. И встает этот цех, понимаете? И начинает выпускать танки. Вот это любой ценой. А когда вот так вот ходить по форумам и рассуждать, понимаете, это не любой ценой. Это какая-то ерунда. Вот. Но в любом случае, да, вот понимаете, я рад, если произойдет, а я думаю, что он там почти 100% произойдет, этот обмен. Это не так много даст для решения вот этого кризиса, но, знаете, у нас же такой тост всегда был вот у военных переводчиков. Он звучал так: за здоровье раненых, за свободу пленных, за красивых женщин, за нас военных, да. Потому что пленные-то поганые, так сказать, вещь, да, и...
Хотя бы люди домой вернутся.
Но хотя бы люди вернутся домой, да.
Ну что, а мы с вами вернемся в следующую пятницу сюда же, в эту студию. К сожалению, не успели поговорить про Терезу Мэй, не успели поговорить
я
про
так хотел
Роберта Мугабе.
Поговорить, нет, про Мугабе, значит, этого сошедшего с ума я не хотел говорить. А
хотя бы вспомнить.
Про Терезочку-то мы...
Ну, в следующий раз, может быть, за эту неделю она скажет.
Знаете,
еще
какая
что-нибудь.
Какая у нее кличка?
Ну, оставьте что-нибудь на десерт.
Ее называют Тереза Мэйби. Понимаете, поэтому... Ну, давайте поговорим в следующий раз об этом. И,
да.
И, может быть, у нас какие-то будут приятные какие-то. Знаете, в нашем городе, Надя, стали вешать новогодние украшения. Мне кажется, что раньше новогодние украшения вешали все-таки в декабре. Сейчас в середине ноября. Мне кажется, что скоро их перестанут снимать. И у нас будет круглый год Новый год.
Ну, знаете, может быть, в нашем климате это не так плохо. Увидимся в следующую пятницу.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть...